«Комсомольская правда». Настоящее радио.
«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 12 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1561 год. На Красной площади в Москве освящают Покровский собор. Нам он известен также как храм Василия Блаженного. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Троицы, и рядом с ней было кладбище, где погребен юродивый святой Василий Блаженный. Когда в 1552 году русские войска взяли Казань, царь Иван Грозный велел во знаменование этой победы построить на Красной площади деревянные храмы. Храмы были построены, а уже после на их месте русские зодчие, барма и постник возвели каменный девятипрестольный храм во имя Покрова. В состав собора входит 8 отдельных церквей, символизирующих дни главных боев за Казань. Между 4 осевыми столпообразными церквями Троицкой, Николая Великорецкого, входа в Иерусалим, Киприана и Устинии строители расположили меньшие церкви. 3 патриархов константинопольских, Александра Свирского, Варлама Хутынского, Григория Армянского. С приходом советской власти в 1929 году храм Василия Блаженного был закрыт, а его колокольня разбита. А во время первой градостроительной кампании в СССР один из архитекторов предложил вообще перенести храм в другое место, но этого не позволил сделать лично Сталин. 1590 год. Основан Саратов. Сначала это просто крепость, а вовсе не город. Эта крепость была построена на пути кочевников, которые совершали нападения на более крупные города. Кстати, параллельно с Саратовом появляются крепости Царицын и Самара. У всех этих городов был один отец-основатель – Григорий Засекин, строитель и фортификатор. Засекин определил, каким будет первоначальное место строительства крепости. Для этого была выбрана удобная переправа на Волге, расположенная ровно на половине пути от Царицына в Самару. На первых порах в поселении служило около 300 стрельцов. Рядом с городком находился холм. Его использовали как удобную площадку для обзора местности на несколько километров вокруг. Ну а после крепость стала расширяться. Некоторые переселенцы, которые шли в большие города, предпочитали оставаться в крепости под защитой стрельцов. Стали появляться первые купеческие лавки, лабазы, частные дома. Около крепостных стен начинают строить настоящие поселения. Самым высоким строением в Саратове была церковь, которая возвышалась над остальными постройками. Саратов по большей части строили из дерева, из-за чего существовала постоянная опасность пожара. И именно поэтому ради безопасности жителей гончарные и металлургические горны стояли в голом поле. Ну а теперь возвращаемся в век 20-й, 1957 год. На экраны выходит фильм «Старик Хоттабыч». Книжка Лазаря Лагина о приключениях пионера Вольки, который нашел старый кувшин с джином внутри, вышла еще перед войной. А до этого «Старика Хоттабыча» публикует журнал «Пионер» и частями «Пионерская правда». Собранная воедино книжка появляется в 1938 году. Однако меняется ситуация в стране и в мире, и советская цензура решает использовать это произведение для пропаганды собственной идеологии. Так появились переделки в «Старике Хоттабыче». В 1953 году запустили кампанию по борьбе с космополитизмом. В рамках этой концепции в повести появляются монологи героев об ужасах американского империализма и индийского колониализма. Потом эти главы изымают и добавляют другие фрагменты про итальянский фашизм и капитализм. Но экранизировать фильм для детей по этой книжке решают все-таки по оригинальной версии.
Я не знаю, кто такой Рано. Допускаю, что он достойный человек. Но разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет, это сделал не Рано, а ты, о прекраснейший изволик! Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец.
Экранизацией своей сказки сам автор «Старика Хоттабыча» Лазарь Лагин остается недоволен. Его дочь Наталья говорила: «Папа был категорически против, чтобы по Хоттабычу вообще снимали кино. Не хотел фильмов он по своим книгам. И мне внушил, чтобы с лестницы спускало, если приходит с киностудией. Я пишу для читателей, а не для зрителей». Лагин полагал, что нельзя передать мысли автора посредством киноэкрана, что в итоге и получилось. Ему говорили: не связывайся с Ленфильмом, там не умеют работать с детьми. Папа попросил было не ставить его в титры, но, к счастью, Хоттабыча играл замечательный актер Николай Волков. И папа махнул рукой: Волков один вытянет фильм. Так рассказывала о начале съемок дочь Лазаря Лагина Наталья Лагина. В первые полгода «Старика Хоттабыча» в итоге посмотрят 40 миллионов мальчишек и девчонок, а бюджет всего фильма составит 3 миллиона рублей.
По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну.
По географии? Нет среди дзинов никого более сведущего в географии, чем твой верный слуга. Я буду подсказывать тебе ответы на все вопросы. И пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя высочайших похвал.
Год 1984. Издается приказ номер 361 Министерства культуры СССР о мерах по упорядочению деятельности вокально-инструментальных ансамблей, повышению идейно-художественного уровня их репертуара. Согласно этому приказу, руководящим органам надлежит навести порядок в деятельности ВИА и дискотек, установить строгий контроль за музыкой в домах отдыха, на танцплощадках, в ресторанах. Также предполагается принимать строгие меры к малохудожественным коллективам типа «Аквариума», «Кино», «ДДТ» и других. Наконец, в целях борьбы с буржуазной идеологией рекомендовано запретить публичное проигрывание музыки и распространение книг и плакатов, популяризирующих западные группы. Далее следует список из 75 наименований, в том числе Iron Maiden, Sex Pistols, Black Sabbath, Duran Duran, AC/DC и многие другие. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 июля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. Не пропустите. До встречи.
«Был бы повод».